Всем привет, сегодня в эфире подкаст «Как делают игры», 427 выпуск, и сегодня мы с Алексом. Привет, Алекс, ты вернулся?
Привет.
Сегодня мы поговорим про успех игры The King is Watching, которую мы издали месяца полтора назад. В ней мы на прошлой неделе анонсировали и сказали, что мы уже продали где-то 300 тысяч копий. Как так получилось? Мы с Алексом этого не знаем, как так получилось, потому что ни я, ни Алекс больших усилий к этому не прилагали внезапно. Вот. А все, кто прилагали большие к этому усилия, мы сегодня позвали в наш эфир. И это разработчик Семен, инди-разработчик Гипнохэд.
Всем привет.
Всем привет, добро пожаловать.
И Владимир, продюсер, Владимир Толмачев, продюсер с нашей стороны, из компании Tiny Build.
Всем привет.
Привет. Ну что, давайте...
Для контекста я бы ожидания поставил, да? Это наш самый успешный релиз по CCU, по одновременным игрокам на Steam. И мне самому очень интересно, как так получилось. Потому что там сидишь такой, открываешь, типа, о, у нас новый релиз игры. Такой, чё? Пожалуйста.
Да. Ладно, я немножко это... Давайте я еще скажу. Да, я немножко задистрактил. Во-первых, я случайно пустил поток не на тот канал. Во-вторых, я пытался сделать вертикальные стримы. У нас на Ютубе сейчас идет два стрима. Один из них горизонтальный, один другой вертикальный. Можете выбирать какой угодно. С телефона удобнее смотреть вертикально. Я буду следить за этим безобразием. Может быть, оно будет работать. Но я в этом не уверен. Так.
Это как инди-разработка. Может, оно заработает, может, нет.
Если оно работает, не спрашивай, почему.
Да. У меня еще и старая шапка на задней. Ладно, короче, Алекс, давай ты работай, а мне тут надо все мои косяки, блин, исправить.
IndieBI только что перезапустился и взял весь экран. Сейчас.
Это лучший эфир на свете.
Да, ну, насколько я понимаю, насколько я помню, мы когда подписались, была вот определенная идея игры, и если так таймлайн расчертить, то... у нас было несколько ключевых моментов в этом таймлайне. Поэтому, я думаю, может быть, сначала очерчим общие вещи, которые у нас происходили, и потом будем нырять вот конкретно в сценарий. Если вы еще не поняли, слушатели, то у нас плана вообще никакого нет, это как обычно. Поэтому я дам микрофон Владимиру, может быть, как вот мы на самом раннем этапе начали работать, и потом Семен расскажет свою историю, и мы посмотрим, насколько они совпадают.
Спасибо. Слушай, я надеюсь, совпадают. Я, по крайней мере, слушаю, как он ходил на рады подкасты. И вроде бы все рассказано, вот как мы и делали, очень... близко к ним работали. Мы даже на один рынок ходим, покупаем продукты, как оказалось. Так что все знаем. В марте я шерстил HIO и нашел The King is Watching, прекрасную игру, которая там пару месяцев до того появилась Steam-страница. Вот. Вначале это был немного другой проект, которому мы, я думаю, себе он это подробнее расскажет, какая была общая идея, чтобы я уже не соврал изначально. Но это было больше к такому декбилдеру. Вот, и мы сделали анонс в мае на Tiny Build в нашем контакте прекрасном 2024 года. Людям концепт понравился. Он нравился и на ИЧе. Так-то просто пошел трафик, все было хорошо. Вот, и мы вот видели фидбэк по демке, что в целом люди играют все классно, но не было понятно, как они отнесутся к большему концепту. Поскольку там был, хоть и был какой-то endless мод, мы его в апреле запустили. Вот, все равно количество контента было конечное. Вот в августе мы такие получили... Сначала в июле плейтест был один закрытый, потом в августе. И мы видим, что все говорят, блин, ребята, очень круто, игра классная, но на второй или третий раз начинает играться супер репетативно. Там не было таких вот рогаликовых механик. Было то, что классный хук. В Китае очень людям игра зашла, типа «Большой брат следит за тобой, ГГ». Вот. Им очень понравился вот сам концепт. Но не было такого... Был очень большой запрос на реиграбельность, не было чего-то, что заставляло бы тебя проходить снова и снова игру.
Давай здесь паузу небольшую сделаем, потому что я понял, что там на самом деле очень много чего рассказывать.
Да, давай.
И давай, Семен, расскажи вот как Как вообще у вас вот родилась эта идея и как она оказалась на ИЧ? Потому что с Володей мы остановились на моменте, когда вот увидели какую-то проблему, да, и потом давай такую интригу оставим, типа дослушайте до конца подкаста, как вы и решили.
Угу. Честно, я не помню прям, как идея зародилась, потому что это была джемовая ситуация, а на джемах там тысячи идей. Ну, в смысле, чуть-чуть до зарождения идеи мы участвовали в джемах много, я сам участвовал в джемах, команды разные собирал, ну, типа, такие стресс-тесты классные для того, чтобы опыта набраться, в целом понять, как рынок работает, как игроки работают и так далее. Вот, это был уже, наверное, мой лично 20-30 джем, ну, уже как наработанный.
До этого у тебя коммерческие проекты были или ты только джемил?
Вот в самое время, да, об этом узнать. Но был один. Мы его тоже с джема зарелизили, выпустили. Вот. Но он такой, он нишевый, без маркетинга особо был. Мы там что-то 7 или 8 тысяч копий сейчас проданных за эти 2 года. Вот. Мы пытались сделать коммерческий проект, но я бы это назвал все-таки как типа набить шишки, и я в них наполовину верил, что с одной стороны круто и будет здорово, если получится их до релиза довести, с другой стороны вроде хотелось какой-то создать прям такой, чтобы сразу было понятно, что это вау. Вот, и вот на очередном джеме мы зашли. Мы никогда до джемов не создавали какие-то идеи, какие-то прототипы. То есть всегда до джема был такой штиль, пустота в голове. Мне кажется, так думается лучше, брейнштормится лучше. Вот. Но при этом какие-то примерные ощущения были. У меня ощущение было каких-то производственных цепочек, какого-то idle состояние добычи ресурсов, то есть чтобы игрок минимально тратил энергию на то, что ему какие-то плюшки даются. Вот. Важный тейк был на тот момент, что хотелось игру позиционировать как игру на Switch. Вот. То есть, ну, еще до джема, да, условно, вот какие-то такие вводные происходили. Вышло что-то типа Backpack Battle, Stacklands и вот всякая такая штука, где формились ресурсы сами по себе, и людям это нравилось. И вот во всем в этом, и, наверное, еще плюс в ограничениях движка GameMaker, что у нас там не прямой бой и все остальное, вот зародился, наверное, концепт. Ну, мы его быстренько стандартно зародили, сделали. Вот. То есть обычная штатная ситуация. Мы не знали, как обычно, насколько это будет круто. Просто сделали какую-то игру, которых мы уже там сделали достаточное количество. Вот. Почему я так говорю? Потому что реально сложно. Ты делаешь прототип и думаешь, блин, круто. И даже потом, после того, когда вы игру доделали, в нее играют, дают положительный фидбэк, ты сам в нее играешь захлеб, и она всем нравится, но все равно она занимает какое-нибудь, там, не знаю, 40-е место. Вот. А здесь, ну, то же самое. Вроде сидим, играем, все спокойно, а потом смотрим, а игра по количеству отзывов находится на втором месте. Там был такой еще до подведения итогов. Там есть на первом месте, которую китайцы в Твиттере очень жестко продвигают. Вот она здесь. Это, ну, такие, ого, странно. А как так? И вот потом пошло-поехало. Мы ее выложили из-за проблем с движком, опять же, не на ИЧ сначала. Точнее, мы выложили на ИЧ скачиваемую версию, а затем выложили на GX Games. Вот. И Вова ее не там нашел, но по-хорошему бы там ее нужно было найти, потому что на тот момент там было что-то 500 или миллион уже запусков игры, там это так называется. То есть не пользователей, а в нее играли вот на тот момент уже столько. И основное количество виш-листов на тот момент, когда мы подписались, оно было именно оттуда. Я не помню, сколько там было, может кто-то об этом лучше помнит. Ну, 10 тысяч, может быть, мы с этого портала набрали. И из-за того... 20? Ну вот, 20. И из-за того, что она там находилась на главной, очень долго фичерилась, и все в нее играли, то есть она даже в какой-то момент была в браузере Оперы, то есть мы заходим в браузер Оперу, и он сразу предлагает, там у них такое маленькое окошко было, поиграйте в наши игры на GX Games, и вот там был король. И, наверное, мы на тот момент понимали, что да, что-то интересное получилось. Вот, поэтому, ну, давайте дальше, следующий промежуток времени. Мы вернулись вот к этому началу.
Да-да, мы, типа, у нас нелинейный сторителлинг, да? Да, ну, хорошо, мы вот подписались, потому что вот это, на самом деле, одна из тех, ну, для контекста, может, для тебя, Семен, если не знаешь, у нас компания так и родилась, мы сделали маленькую флеш-игру и заскейлили ее в большую, ну, относительно большую коммерческую игру, поэтому это очень интересно слушать, что вот до сих пор, 15 лет спустя, это так и работает. Я только что понял, что мы не сделали нормальное интро, потому что мы такие, ну, типа, всем привет, вы нас всех знаете. В этом контексте того, что вы делали, ну, десятки кинжалов, можешь немножко про бэкграунд еще рассказать? Это будет полезно, потому что потом Миша это сможет на шорты нарезать.
Бэкграунд вообще как в геймдев попал?
Да.
Так-то классический вопрос, про который мы забыли.
Окей. Я работал в продаже. Ну, вообще, я работал типа везде, да, где получится по жизни. Вот. Получил корочки программиста в Аграрварде. У нас там был аграрный университет. Но я их получил для мамы просто, чтобы она меня не ругала. Вот.
Как ты его назвал? Аграрвард?
Аграрвард, да. Смешно, что я получил корочки программиста в аграрном университете, то есть там нужно было про картошку знать, про такие посевы, но и при этом вот как-то сайты мне делать. Не знаю, сайты. У меня была дипломная работа, сайт. В общем, не суть. И что-то я там рисовал как-то по жизни, делал одно другое, и в какой-то момент моя основная работа, у меня был там руководящая должность в продажах, в какой-то момент, когда я уже заканчивал универ. Потом я еще там поработал, и как-то продажи, ну вот это внутреннее состояние, когда тебе не нравится то, что чем ты занимаешься, продажи слишком выжгли во мне желание заниматься нелюбимым делом, и захотелось найти любимое. Вот, поэтому где-то 3 года я потратил на поиски. Я не знал, что я хочу делать игры, и мне уже, наверное, было 27 или около того, когда я только это понял, что ого, а есть же игры. И из-за того, что я умел там делать музыку потихоньку, было образование программиста, которым я больше никогда не хотел заниматься, никакого программирования после того, как корочку получил. Вот. Было понимание, как в целом люди работают, потому что я работал в продажах, работал в холодных продажах, и мне было понятно, что людям-то нужно в целом, ну что они хотят развлекаться, бухать, извините, вот, ну и всякое такое. Вот, и поэтому как-то все совпало, что есть руководительские качества, и оказывается, на каких-то вечеринках я очень часто создавал игры из колоды карт или из кубиков, там, из, не знаю, шахматной доски какие-то свои игры придумывал. И вот оно совпало, что, ого, прикольно делать игры. Вот, вкратце так, и пошел-поехал. Такой думаю, о, интересная схема, и с того момента не было желание остановиться. Это, наверное, 4 или 5 лет назад произошло, когда я решил, что я начну делать игры. Было понимание, как работают бизнесы, потому что там был свой чуть-чуть. Вот. Было понимание, что нужно делать с комьюнити, с командами, как нанимать людей, как проводить собеседы, ну, и так далее, и так далее. Вот. Но не было, наверное, умение читать книжки, учиться у других людей и смотреть гайды. Поэтому все делалось на собственных шишках. Вот. То есть я ни одной книги не прочитал, ни одного курса не посмотрел и так далее. И закладывал вот примерно 5 лет до успешного проекта. Вот. Заложил 5 лет и пошел-поехал. То есть джемы... Почему джемы? Ну, потому что это легкий способ протестировать все. Буквально каждый аспект вот геймдева на джеме можно посмотреть.
Ну, я считаю, с 20 какой-то попытки получилось.
Да. Ну, я примерно, ну, правда, так и рассчитывал. То есть я не надеялся. Понятно, но была какая-то такая приятная надежда, что вдруг вот тут получится, вдруг получится. Но все равно где-то внутри ощущался срок там 5 лет.
Не, ну это просто очень сильную такую силу воли надо иметь. Это закладывать на 20 с лишним проектов. Ну, потому что большинство, когда ты не можешь вспомнить в краткой памяти все проекты, над которыми работал, это обычно 7-8 в короткую память помещается, то, ну, окей, снимаю шляпу.
Возможно, сразу позиционирование было правильное. То есть, как бы, люди в основном геймдеви, ну вот как я смотрю, они хотят делать игру мечты, ну первую условно, да, и мы хотим сделать игру мечты. У меня было позиционирование сделать студию мечты. И вот и это немножко как бы разное. То есть когда ко мне приходили люди, я говорю, ребят, у нас есть вот 10 проектов, условно 10 идей, давайте из них попробуем сделать что-то ради того, чтобы набраться опыта. Поначалу я там, конечно, говорил, давайте издателя найдем, все такое, потом я решил, нет, это тоже плохой тейк, давайте мы просто будем получать опыт и, возможно, доводить игры до конца, но не обязательно, вот, чтобы тоже у людей не было каких-то фейковых ожиданий. И всем я говорил, говорю, ребята, я Локомотив, вот я еду для того, чтобы создать какую-то студию, которая будет делать классные, прикольные игры, не там какой-то гачу, не гиперкэжуал и все такое, вот игры как бы для нас, да, для, вот мы в них играем, они нам нравятся и так далее. Поэтому идея была создать студию, поэтому сразу же был подход другой, то есть я понимал, что шишки, которые я набью, будут болючие, но... Как бы идея не в том, что меня оскорбят, когда скажут, что игра плохая. Идея в том, что я просто научусь делать лучше.
Окей, вот Миша, тебе вдохновительный шорт.
Да, спасибо.
Нереально крутая история. Я не думаю, что я слушал что-либо подобное. Обычно, вот как раз как ты говоришь, хочу сделать первую игру мечты. Ну и потом делать несколько лет. Ну хорошо, давай тогда вот передам микрофон Володе. Давай вот мы кетчап сделали по таймлайну. Мы выпустили демку, да, и дела идут так себе. Почему?
Слушай, я бы не сказал, что так себе идут. Но у нас было на момент, когда мы поняли, что с проектом что-то идет не так, то есть не так хорошо, как бы нам хотелось. У нас-то было 50 тысяч листов, то есть... Мы такие, ну, нормально в целом, да, но кажется, что можно докрутить и сделать круче. Вот, и вопрос был как раз в реиграбельности, что люди поиграли первый раз, очень прикольно, второй раз, ну, окей, третий раз, когда там у тебя нет, все стандартно, волны стандартные, ничего не меняется, у нас плейтестеры писали, я, короче, сделал себе скриншот замка, который мне понравился, я всегда строил один и тот же замок.
Да,
ну, и все, ну, и мы такие, ну, блин, ну, это как-то, мы все наговорили, ну, это как-то не очень прикольно. Ну, довольно уныло даже звучало. Я когда прочитал этот отзыв про скриншоты, все такие там, причем несколько раз это люди сказали, независимо друг от друга, я такой, да блин. Вот, и мы в августе был такой вот у нас мини-брейншторм, и у Семена были идеи, что классно бы из этого сделать потом рогалик, типа как вот режим плюс вот после игры, типа ты проходишь стандартный сценарий, а потом у тебя откроется режим рогалика.
Ну, вот, честно... Это,
что-то такое было.
Можно?
Давай.
Во-первых, фраза была забавная. Вот когда у вас пошло что-то не так, это как в биографии. Вот есть вот этот момент, когда все...
Переломы.
Я прихожу в офис, Вовы нет, я такой, а где все? А как нам работать? Ну вот. Не, на самом деле все хорошо было. Просто у меня... ну, может быть, у всех нас было, да, вот ощущение того, что что-то можно доработать, но вот лично у меня была боязнь, потому что мы как-то подписались и проговорили, и вроде утвердили один проект, а тут я хочу рогали где-то внутри сделать, да, то есть, а у нас, ну, можно сказать, какое-то линейное, как это называется, головоломка, вот, то есть, может быть, что-то про то, что ты должен правильно расположить тайлики, чтобы потом правильно расположить тайлики, чтобы потом убить босса, вот что-то такой у нас какой-то был core loop. Вот. А хотелось, да, реиграбельности. И внедрять в головоломку рогалик было страшно. И поэтому я собрал вот ребят там. Они пришли, так я говорю, блин, ребят, я боюсь. А они сидят все на балконе так расслабленно. Говорят, да, типа, делай как это. И как-то пытаются мне какие-то советы дать. А я понимаю, что они, ну, как-то очень такие поверхностные. И Коля мне вот... И самый главный совет, который дал Коля, я говорю, блин, Коля, я боюсь. Он говорит, да расслабься, просто сделай, как нравится. Кайфани. И я такой, ну ок. И вот это были главные советы. Я такой думаю, ну ладно, мне нужно просто кайфануть. И поэтому мы немножко сместили там релиз, но при этом вот вся игра перелопатилась, можно сказать, и получился рогалик. Ну, и как бы... Хорошо, что у меня было понимание, как рогалики делаются, потому что это мой любимый жанр, я играю только в рогалики, там не прошел ни одну сюжетную игру, по-моему, за жизнь, ну, киберпанк прошел. Вот, поэтому хорошо, что экспертиза была и желание было. Вот.
Ну, интуиция тебе еще подсказывала. Вот это вот самое страшное в геймдеве — это интуиция. Когда на половине проекта такой, типа, вот что-то здесь не то.
Я на самом деле в начале хотел просто сделать, просто было страшно именно. Я бы... Там же мы, может, к этому еще вернемся. Проект с джема, особенно на геймейкере и в наших условиях, это как будто бы фундамент на фундаменте, на фундаменте, на фундаменте. Там невозможно, там вот уже не подобраться туда. Возможно, если с нуля что-то делать, возможно, чуточку лучше. Наверное. Ну, не знаю, помечтать, да, надо.
Нет. Вот. Ну, всегда хорошо. Так, всегда все так говорят. И это просто реалии геймдева. Никто не смотрит на свой успешный проект и говорит, архитектура классная у нас. Да, вот прямо удалось. Все сделали, как хотели.
Ну, в общем, да. Поэтому просто было страшно все перелопачивать. Но хотелось сразу.
Я могу сказать, что вот мы были, конечно, рассказывали, там были я, Дима и Коля, который Конфа Геймс, наш создатель Деспот Гейм прекрасный, и Деспотит Матрика. Вот. Мы-то в Семена верили, то есть мы уже такие... Он просто нам пророгали вот этот режим дополнительный, он такой говорит, ну вот, мы идем по плану, вот что хотим сделать. Кстати, я придумал еще для рогаликового режима, который будет потом это, и это. Ну, то есть там была уверенность.
А что бы это не делать?
Да. А почему сразу не сделать? Там были всякие челленджи на тему того, как делать людям интересно. Я помню вот прекрасно даже тот разговор, что было не очень понятно, как людям давать павер, потому что в рогалике, когда там Slay the Spire идешь, ты прошел первый акт, у тебя дали какой-то павер. А у тебя тут стратегии, и ты уже выставил цепочки производства и так далее, и вот у тебя второй акт, по идее, все должно стать сложнее, тебе должны дать пауэр, а как это сделать? И вот, наверное, основной такой вот страх и челлендж был, что получится не так интересно. То есть были там разные варианты, типа, давайте, по всем правилам, давай вайпать город. Типа, каждый раз, когда ты прошел стратегию, убил первого босса, у тебя вайпается город, дается вообще другой набор, и ты продолжаешь играть. Но в итоге мы как-то подружились, что этот концепт с тем, что это все-таки стратегия, тебе должно постоянно нарастать твой город. Ты, если хочешь его перестроить, это должно быть сознательное твое решение, а не то, что у тебя отобрали что-то.
Угу, добавлю еще. Мне помнится самое большое... Ну вот мой самый страх был в том, что из-за того, что в игре много разных ресурсов, игроки, наверное, на лутав каких-то способов ресурсы получить, не смогут их использовать. Или наоборот, на лутав каких-то способов использовать определенные ресурсы, эти ресурсы не найдут. И это осталось чуть-чуть проблемой. Вот. Но, опять же, вот эти все спокойные лица такие, да ладно, ну будет и будет. Ну вот, у нас есть, наверное, там 5% негативных отзывов в Steam, где люди пишут эту проблему. Возможно, ее не решить, но посмотрим, сейчас попытаемся. Но в моменте, особенно когда никто в мире там, да, не давал тебе похожие какие-то референсы, было вот именно страшно. Вот. Но вроде как-то решили. Может, еще сможем дотюнить.
Ну вот чисто на тему пивотов, да, я... Ну вот если так мы навскидку 90 проектов запаблишили за кучу лет, да, я могу вспомнить гораздо больше успешных проектов, которые сделали пивот, которые мега страшные, просто... Это обкакаться хочется, насколько вот, ну, в моменте это решение принимать. Против неуспешных проектов, которые шли с изначальным планом, хотя были идеи. И вот это очень интересная тенденция. То есть, в принципе, на это уже нужно, ну, в гендеве всегда нужно закладывать на это. Но одна из вещей, которую я хотел бы затронуть, это сроки разработки, но, получается, это не был долгострой. Это не было 4 года. Вот, может быть, чуть-чуть про это поговорим, прежде чем как двигаться к конкретным вещам по геймплею, по маркетингу и так далее. То есть, насколько мы изначально закладывали там бюджет, сроки и так далее, в чем была логика и сколько в итоге игра разрабатывалась?
Тимон, ты хочешь там ответить?
Могу.
Давай.
Ну сколько? Мы 1.5 года делали, закладывали меньше, наверное, на полгода меньше. Что там еще ответить?
Ну, расскажи про логику, да, потому что я понимаю, что как бы, ну там, книжки-курсы, да, везде будет написано, что, ну, геймдев это там от 2 лет на новый проект, на новый IP.
Не читал. Ну ладно. Я смотрел много. Хорошо. Может и хорошо. Да на самом деле какой-то примерный скоуп. Ну, то есть, опять же, из-за того, что подход, он про то, что ты не создаешь скрупулезно все механики и игру мечты, а скоп про то, что ты, ну, как-то сращиваешь вот этот вот производственный цикл, да, с тем, когда Вова тебе звонит, ну, что там, типа, месяц, через месяц выходим, ну, если честно, тут, ну, понятное было дело, что нужно это делать недолго, да, и как-то и год звучал прям вкусно. Вот. Но с другой стороны, были какие-то. У нас работа-то была классно построена, и до сих пор, что по маркетингу я изучал его там последние 2 года до подписания, чтобы, ну, на всякий случай, если самому релизиться. Вот. И те тейки, которые я слышал, они мне нравились. Вот. И поэтому, когда мне приходит тейк, что у нас вишлисты протухнут, давай быстрее, и я понимал, что да, вишлисты протухнут. Надо быстрее. Поэтому мы не реализовали некоторые вещи, которые хотели успеть. Не реализовали, потому что, ну, это геймдев, и потому что у нас был один программист за все это время, и мы второго наняли только там перед релизом за несколько месяцев. Нужно было это сделать раньше, но там, в общем, программист считал, что он успеет. А я ему верил и думал, ну, короче, стандартная ситуация. Вот. Но глобально было понимание, что за год, за полтора стоит успеть, потому что мы и на Steam Fest старались залететь. Ну, то есть, как будто бы внутреннее какое-то вот это вот чутье, да, как ты говоришь, оно подсказывало, что и на Steam Fest стоит зарегаться пораньше, и там какую-то кампанию стоит пораньше провести, чтобы потом не было вот этого вот, блин, а может релиз на полгода еще задвинуть. Вот. Ну и плюс Вова, ну, делал свою работу, да, и как бы говорил, давай быстрее, 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 потому что, ну, и я понимал это. Вот. Самое главное, что не было у меня какого-то, блин, нет, ну, то есть было понятно, что вишлисты тухнут, особенно те, которые были вот у нас там начальные, и много людей сейчас, я в отзывах вижу, которые играли в начальную демку с джема именно, вот, поэтому был примерный скоуп, мы его немножко не доделали, вот, ну, совсем немножко, но зато перед релизом доделали то, что в скоуп не входило, что дало, мне кажется, больше вот какой-то реиграбельности, больше рогаликовости, вот. Наверное, от меня такой будет ответ.
Знаешь, вот, сори, Вов, но вот очень интересную мысль здесь Семен затронул. Вот все, что ты говоришь, Семен, это чистый позитив. Вот прямо у меня уши как, ну, балдеют от этого, да? Потому что обычно, что я слышу, ну, когда мы там говорим с коллегами или еще что, когда вот есть такой успех на геймджеме, да, когда у игры есть какие-то, знаешь, как бы зачатки ажиотажа, я часто слышу страх. У тебя будто бы вообще страха не было.
Страх или чего?
Страх, сейчас я попытаюсь объяснить, это получается от... так, камера...
А я выключился, но я окей. Тут. Сейчас да, я выключусь окей. Когда-то.
То есть страх от ожидания игроков, и что вот нужно типа еще побольше времени, иначе мы вот эти вот ожидания игроков. Здесь я вообще этого не слышу. То есть будто бы четко знали, что делать.
Ну да, я не знаю даже, а как бояться этого?
А вот не знаю, часто люди, я там общаюсь с коллегами из других студий, когда там у них какой-то там трейлер зашел, все боятся, как бы эта игрушка, ну, не, как бы она оправдала ожидания, которые мы поставили, когда там гифка завиралилась или еще что-то. Здесь, ну, этой проблемы я вообще не слышу.
Я боялся.
Мне это интересно.
Я боялся, но делал. Ну да, ну в смысле, а как еще? Глаза боятся, руки делают. Ну тут, в смысле, выбора нет. Ты как... то есть есть там определенный таймлайн, в который нужно уложиться. Поэтому и вот бойся ты там, не бойся, но делать приходится. Поэтому да, перед релизом особенно, конечно, был вот этот мандраж. Особенно Коля со слаймом пугающе говорит, да, китайцы нам там до 40% или до скольки рейтинг на релизе обронили. Вот, и, конечно, страшно. Вот. Но... Что?
Ну да.
Слушай, у меня, я с своей стороны скажу, что когда мы подписывали The King's Watch, ну то есть если с точки зрения бизнеса так немного добавить, мне это выглядело как уже отличная игра, которая прекрасно продастся за цену в $5. И вот, наверное, это как издатель, это было помочь Семену и команде как-то дойти до этого вэли в 15. То есть даже до пивота. То есть вот когда мы делали вот этот пивот в рогалик, то есть это все, у нас получалась все равно хорошая игра, но которая стоила бы $10, да? А кажется, что небольшими относительно разработки новой игры усилий можно было увеличить вот value для человека, который играет, всем на радость и за $15. Вот. И поэтому там, наверное, весь проект шел довольно уверенно. Ну, вот с моей стороны, я всегда и в Семена, и в проект верил. Все классно.
А как вообще взаимодействие строилось между вот тобой и командой разработки? Что вы делали? Как вы помогали?
Делали.
Ну, да, это мы всегда делаем, даже сейчас.
Не знаю.
Посмотри, хорошо, вот ты говоришь...
Нету каких-то тайных знаний. То есть мы просто постоянно общались, и, наверное, что важно, всегда с разработчиками, это, там, не скрывали каких-то... ну, по крайней мере, я, надеюсь, не скрывали. И Семен это сейчас подтвердит. Челленджи, там, которые перед нами вставали. То есть когда у какой-то стороны там были какие-то сложности, проблемы или опасения, мы об этом открыто говорили. И в плане маркетинга, вот то, что виш-листы проступают, или в плане дизайна, вот у нас было, например, такое понимание, что, наверное, учитывая, что у нас длина сессии стала побольше, хорошо бы сделать сохранение в течение сессии. Вот. Сразу на релизе, но потом такие, ну, наверное, в целом оно недостаточно долгое. Окей. То есть люди будут недовольны, но если будут сильно недовольны, мы это быстро сделаем, но это не настолько... То есть двигать релиз уже в тот момент, когда пришло понимание настоящей длинной сессии, вот под конец, когда весь контент уже добавили, это было незадолго до релиза, и когда уже была анонсирована дата и так далее. То есть переносить дату и смещать релиз было больнее, на самом деле, и опаснее, чем идти и потом доделывать. Ну, то есть мы вот все вот эти риски друг с другом открыто проговаривали, и это, наверное, самое классное, когда вы с разработчиком всегда откровенны и там помогаете как-то. И самое главное, слышите друг друга. То есть и в плане маркетинга мы слышали, то есть он хочет, чтобы мы делали дополнительно. И в плане игры какие-то наши предложения всегда находили отклик. То есть вот это вот просто хорошая, здоровая коммуникация, когда вы друг другу доверяете. Это уже, наверное, там 90% всего успеха там вот работы между нами как издателем и разработчиком и было. Это все. Не знаю, Семен, ты, может, добавишь что-то? Как строилось?
Да, в целом, да. Ну, мне еще в целом нравилось, что нет каких-то критических замечаний, потому что я не знаю, как другие ребята там, ну, некоторые команды недовольны своими издателями, и они мне вот всю личку, у меня есть там несколько человек, которые на своих издателей ругаются, вот, и они всю личку мне пишут, что типа вот они до нас заставляют делать это, заставляют делать то. И вот это, ну, у нас такого не было. То есть, в смысле, если я получаю какой-то фидбэк, я получаю, почему нам нужно это сделать. Вот. И этого было немного, да, то есть была свобода, и, возможно, я не знаю, я вот смотрю там видосики последнее время, как там было 20 лет назад в геймдеве, да, и там издатель сильно больше трактовал, да, чем сейчас. Вот, и поэтому мне нравилась просто свобода. Я не делал каких-то вещей, там, как мазок кистью, вот, как художник. Нет, все делалось ради какого-то общего успеха. Вот,
вот, но... вот ты сказал про 20 лет, и я пытаюсь... Подкасту 15 лет, я пытаюсь понять, в какую эпоху мы вообще начали это безобразие. Но тогда было на постсоветском пространстве очень сильно распространено... Я сейчас опять свои воспоминания, дед опять воспоминания ударится. Распространена работа по бюджетам. То есть тогда была немножко другая схема. Цифровая дистрибьюция, она вот только-только начиналась. Там Steam в каком-то 2006, по-моему, появился году. Что-то в этом роде. Алекс, может, ты меня поправишь?
Ну, в четвертом, после Half-Life второго, типа, вот тогда все начали...
Да, ну вот середина первого десятилетия 2000-х.
Ну, типа, до, скажем, до 2010 года цифровой дистрибьюции еще не было.
Тогда издатели на постсоветском пространстве, что они делали? Ну, и что делали разработчики? Очень нормальной практикой было что? Мы вкладываем маржу в бюджет, и уже дальше, как это продается, никого особо сильно это не интересовало, и тогда вот действительно издатель прямо on table, вот у нас есть, короче, майлстоуны, вы под этот майлстоун там делаете что-то, проект идет, выпускаем, печатаем диски, раскидываем по магазинам. На своих полках она как-то находит... Немножко сейчас похоже на дистрибуцию настольных игр. У нас было недавно несколько подкастов. Вот эта схема, она сохранилась немножко в настолках, когда у тебя с ритейлом работает. С цифрой тогда никто вообще не работал. Так что я могу понять, почему... Ну, ты посмотрел эти видео, у тебя как бы сложилось там такое вот впечатление. Но сейчас просто ты затронул довольно... довольно такую щепетильную тему, когда вот взаимоотношения разработчика с издателем и насколько издатель может от кого чего требовать. Вот, может быть, от проекта зависит. Я не знаю, как у нас по остальным проектам. Вот, Алекс, ты периодически говоришь разработчикам, что делать или не делать, или требуешь, не требуешь?
Как бы, как я говорил, часто бывают пивоты, да. Угу. И успешные пивоты — это... Я бы сказал, 50 на 50 от нас или от дизайнеров в студии, но обычно это такой типа вот как-то я это боялся вслух сказать, давай типа обсуждать варианты. Но это просто это очень легко. Это гораздо легче делать, когда у тебя есть данные. Когда у тебя есть данные, что работает и что нет. Потому что как, ну, все люди ошибаются, да, и когда это чисто субъективно на ощущение, это одно, а когда тебе нужно проверить на данных, да, это другое. И бывает такое, что кажется на бумаге самым лучшим решением на свете, данными доказывается совершенно обратно. И поэтому я лысею в реальном времени на этой работе.
О, нет. Да, поэтому ты в кепке сидишь, все понятно. Все, уже начинаешь лысину скрывать уже все.
Да-да-да.
Все. Хорошо, да, можешь продолжать. Я мысль закончил.
Да, я думаю, Вове слово теперь. Хорошо. Мы будем это туда-сюда.
Перекидываться, да.
Владимир добрый продюсер. В общем, есть у нас как-то плохой, хороший коп, да. Вот Владимир у нас хороший коп.
Просто слушай, да. У людей уже классная игра, да, то есть мы же, если бы я классно умел делать игры сам, да, и как-то придумывать дизайн, я бы, наверное, этим занимался, а я их классно помогаю издавать, апскейлить, там, что-то советы давать, да, и маркетингом заниматься в основном, там. То есть где помогать людям найти ресурсы, что-то подкинуть, поэтому, ну, там, Семену виднее, у меня всегда такая парадигма, то есть я могу дать какой-то фидбэк, и вот говоря про то, что он сказал, хочу немножко вернуть этот комплимент, что когда мы приходили, мы фидбэк приносили и говорили, почему так, если вдруг он говорил, что так не надо, и такое тоже бывало, он тоже объяснял, почему так, и там ему такие, да, слушай, действительно, ты прав, и все, ну, так и было.
Да, вот. И вообще это, ну, и в студии, да, у нас так это работает. Да, наверное, во всем мире мы бы все счастливее были, если бы так работало, если бы в каком-то споре мы могли спокойно рассказать все на языке выгоды, ну, условном, что мы это делаем, потому что так, мы это не делаем, потому что так. Вот, условно, ребята, да, у нас там, если в студии кто-то мне приходит идеи, да, знаете, как там у Кодзимы, каждый человек может высказаться, здесь та же самая ситуация. Вы можете приносить все идеи, но объясните, почему эта идея работает, если я ее сам не понял. Вот, или объясните, почему вот это плохо. Поэтому язык выгоды общий, такой синхронизированный, я считаю, очень... бустит в целом разработку и бустит взаимоотношения, там, неважно, между разработчиком, издателем или где-то внутри команды, и, да, может, даже с игроками, когда игрок пишет фидбэк и пишет, а почему это плохо, это, ну, как-то вроде как дважды два звучит, но вот не все это делают, не все это умеют.
Вот пивот. Мы там остановились, по-моему, если говорить про развитие проекта, вот в августе 2024, когда мы сделали пивот, и вот как раз, Алекс, ты упомянул про то, что данные хорошо иметь, и, наверное, самый страшный момент для меня и для Семена было, когда вот вроде сделали новую версию, рогалик, все играется классно, нам очень понравилось внутри, вообще просто супер. Мы отыграли с ним и радовались друг другу, перекидывали там фидбэк. Вот, и в октябре мы не пошли на Steam Next Fest и такие, а давайте мы блогерам закинем демку и обновим демку публично, чтобы люди просто пришли, поиграли и оставили нам отзыв. И вот, наверное, это был такой вот самый страшный момент. И меня Семен такой спрашивает, ну что там люди в опросе нам написали в форме фидбэка прямо в игре? Я такой смотрю, все хорошо. Вот. И там просто относительно того, как у нас было на плейтестах предыдущих, все улучшилось. И восприятие игры, и сколько людей играют. Там, и вообще прям супер пошло. И блогерам понравилось. Вот, наверное, оттуда пошел такой хороший рост по вишлистам. То есть мы за полгода сделали 50 тысяч там вишлистов, да, потом мы за два месяца вот этих оставшихся там в конце октября, по-моему, 28-го где-то вышла демка, вот, до в начале января у нас было что-то там 110 тысяч вишлистов, то есть уже очень-очень ускорился набор, то есть мы примерно столько забирали за полгода. Вот, потом Steam Next Fest, это еще подтвердилось, там была еще прикольная история с Nine Kings, которые в октябре начали появились, и я уже тогда бегал ко всем и говорил, блин, Nine Kings — это гениальная игра, и я Семену кидал поиграть, вот мы вместе играли, там ребята реально выстрелят, главное, чтобы они не релизить вместе с нами. Одновременно.
Главное, чтобы они незадолго до нас не релизились, да, не выжрали.
Да. Блин, ну, я такой думаю, ну, наверное, это сейчас будет игра на 2 года, там будут спокойно ее делать и так далее. И потом я смотрю, они мне пишут, говорят, чуваки, нам написали, слушайте, мы увидели вашу игру, мы тут на Steam Next Fest идем, давайте попробуем как-то бандл сделать, ну, или что-то про новости про друг друга рассказать. Я такой, а давайте. Вот, и мы вот сейчас Nine Kings до сих пор очень хорошо дружим с ребятами, с разработчиками, и с их новым издателем, который появился в мае для нас тоже. Такой в этой истории Hooded Horse. Вот, по-моему, это там один из самых продающихся бандлов, по крайней мере, в количестве продаж у нас вообще у всей в компании в целом, не только в плане бандлов, которые есть у Короля.
Вот. А мы у них первые друзья, у Hooded Horse'ов.
Ну, не знаю. Слушай, я за другой...
Очень давно с их зачатия дружим, скажем так.
Вот. Ну так, ну, бандл первый. Бандл первый, по-моему, у нас совместных проектов. Бандлов до этого не было. Бандл
первый. Mm-hmm.
Вот, это я точно скажу. Вот. И мы начали как-то друг про друга с Nine Kings рассказывать, и это хорошо сыграло, потому что они очень хорошо выстрелили на стимных квесте, мы выстрелили, и вот как-то... И друг друга так и поддерживали, вплоть до релиза. Хотя вроде должны были конкурировать. Вот. А получилось даже как-то коллаборацию сделать, и так, что все довольны. Вот. Но когда они объявили, что в мае выходят, и мы тоже планировали в мае выходить, было немножко страшно. Но потом Семен такой приходит и говорит, слушай, надо еще 2 месяца, давайте типа в июле. Я такой, давай, ладно, хорошо. Так и получилось.
Давайте, может быть, про маркетинг чуть поговорим, потому что одна из вещей с такими играми, ну, очень тяжело продать на гифке или скрине, да? И у нас было там много интересных трейлеров и так далее. Ну, как бы, пич-то, ну, он как бы в названии, да, что Король смотрит. Mm-hmm. Давайте поговорим про то, вот, как это продавалось игрокам, может быть, даже начиная с геймджема, и как это эволюционировало, и что у нас работало, а что не работало, тоже очень интересно.
Семен, начни с геймджема, а я там уже подхочу где-то с наших анонсов.
Ну, я начну наоборот. Наверное, с текущего положения, мне кажется, что у нас все еще дофига вишлистов, и все еще дофига людей пишут, что мы не понимаем, что это за игра. И я прям вижу на форумах, там везде, вот, где это пишут, люди пишут, ой, спасибо, что ты рассказал про игру, ну, какой-нибудь обзорчик вышел, а то я вот не понимал. И до сих пор, мне кажется, относительно там вишлистов, люди ее покупают, ну, меньше среднего, мое ощущение. Вот. И, наверное, да, это проблема. Но, с другой стороны, может быть, это и какой-то небольшой селл-поинт, когда игрок не понимает, что это такое, он его увидел, да, там он увидел обложку Короля, а потом где-то в сарафане он случайно услышал, что кто-то играл, ему понравилось. Вот это тот момент, когда он не сформировал еще как бы ощущение про игру, и ему кто-то извне про нее сказал, возможно, это, ну, психологически немножко подталкивает его игру купить. Потому что у него как бы условно вот эта вот клеточка с игрой еще пустая, он еще ее ничем не заполнил. Вот. Но без виральности жестко. Ну, типа, и поэтому пришлось сделать такую обложку, которая не соответствует никак игре. Но вот хотя бы так. Обложку я такую сделал, потому что я ютубом занимался довольно, ну, чуть-чуть какое-то время, пару лет. Вот. И там научился делать обложки, которые привлекают внимание. А также у нас была игра, одна из первых, она называлась Tickets, Please. Там про кондуктора. в которой мы сделали похожую обложку, только на синем фоне, там лицо кондуктора и написано «Tickets, please». Прото-обложка вот короля. Вот, и у нее на ИЧе было больше кликов, больше, лучше показателей, поэтому вот как-то вот оно там много информации взялось и вот превратилось в обложку. В остальном я не знаю, как в игру играют, наверное, просто как-то заманивать, а потом вот этот гемблинг уже, да, там игровой начинается, и человек подсаживается, но не знаю, вот для меня это все еще как будто бы очень тяжелый способ нам ее продвигать, все еще остается. То есть все еще игроки не понимают, что там делать, не понимают, почему она затягивает. Вот. И кроме как через инфлюенсеров и какие-то вот обзорчики, и, наверное, через сарафан ее никак и не продвинешь, потому что, ну, я не знаю больше способа. Все, передаю слово.
Нет, вот я сейчас смотрю чисто на конверсии вишестов. Мы вот как раз по чуть выше среднего, я бы сказал, если там смотреть на первый день и на седьмой день. Просто на Стиме вот сложно сейчас статистики делать, да, потому что у нас есть куча игр релизнутых, но каждые полгода все меняется. Поэтому это будет интересно так посмотреть более глубоко. Но у нас еще не было никаких глубоких распродаж, потому что часто на такие игры люди ждут скидку, да, и когда приходит нотификация, они такие: «О, вот это вот я хотел поиграть».
Будем надеяться.
Я думаю, это будет прыжок конверсии, когда мы дойдем до скидок, которые опустят игру сейчас на $15, меньше $10.
Да, вот, да.
И все там доконвертятся эти люди, потому что когда, ну, наверное, так переходя, раз мы начали от того, что не работало, давайте так, TikTok, Instagram, шорцы, очень все плохо, потому что поле у тебя горизонтальное, а там формат вертикальный. И ты либо одно обрезаешь, либо другое. Вообще ничего там не работало. Все мы это отмели. Поэтому у нас какая с нашим маркетологом Арно какая концепция была, что у нас есть классный QR-код, на который человек кликает. Потом у тебя должно быть описание, которое тебя заставит гыгыкнуть. Ну, такой, ну, просто эмоциональный прикол. Потом ты такой: ладно, куплю игру, она вроде стоит $15, там классно, поиграю. Ты играешь, и там оказывается, что это просто не какой-то прикол, да, а глубокий рогалик, в который ты проваливаешься просто там, с медианный плейтайм там за 10 часов. То есть медианный плейтайм, мне кажется, не у всех РПГ столько есть, сколько у короля. Вот. И уже с сарафаном это передаешь. И самое главное, что про блогеров можно сказать. Поскольку медианка там очень высокий, людям, если зашла хорошая игра, то они стримят. И это классно.
Статы, а мы говорили вообще про среднее количество времени, что люди...
Нет, не говорили.
Говорили.
Или говорили.
Можно, если мы поговорим про это, потому что я что-то... Семен, ты окей, если мы поговорим про это?
Нет никакого времени. Не раскрывайте тайну, сколько люди убивают времени на короля. Конечно.
19 часов в среднем. 19.
Да.
О, мое.
Да. Да, да, ну классная игра. Что, реиграбельности много. Вот, и у нас был стример французский, блин, не буду коверкать сейчас никнейм, на самом деле просто был, вот, которому мы отправили ключ до релиза. И вот он думает: ну я сегодня типа постримлю, покажу эту игру. И он залип, и он стримил каждый день там, типа со среды вот до понедельника у нас был релиз, он каждый день стримил по 5 часов. Он просто говорит: ну сейчас, ребята, короче, чуть разомнусь, пойдем в другую игру играть. И он залипал просто на 5 часов. Вот, и люди видели, как народ залипает. И, ну вот, через это подсаживались тоже попробовать. Вот, у нас на самом деле очень часто была история, что мы, допустим, за деньги с кем-то сделали коллаборацию, он там выпустил обзор монзорский, и потом еще 3 видео. То есть, ну, просто человек залип, и ему понравилось. Вот, очень... когда-то попробовал, поиграл, ну, если ты фанат таких, скажем, стратегии, где, и, но при этом не хочешь настолько глубоко заморачиваться, там в одном англоязычном обзоре мне понравилась фраза bite-size strategy. Вот. То, у тебя потому что один экран, тебе не надо выделять юнитов, но при этом тебе вот все, что в стратегии тебе надо делать, оно там есть. Вот. Ну, людям нравится, люди залипают и через это как-то начинают рассказывать про свой опыт. Мне кажется, что как... Да?
Давай. При этом все-таки и были блогеры довольно крупные, которые не просекали фишку, и это все еще остается такой небольшой проблемкой, как мне кажется. Ну, если уж прям помечтать, то мы могли бы еще немножко отполишить вот этот вход. И действительно, есть ряд игроков, которым игра кажется сложной, и они, ну, делают один видосик, не подсаживаются, потому что им кажется, что... Ну, это не Nine Kings. Вот в Nine Kings подсесть легче, но он не такой продолжительный, он не такой глубокий. Вот. То есть в Nine Kings порог входа намного ниже. Вот. У нас все-таки порог входа большой, может, там где-то сами не доглядели, может, сами механики такие. Вот. И да, были крупные блогеры, я помню, которые делали видос, ну, прям такой себе. То есть они как будто бы даже в механиках особо не разбирались. Вот. Но при этом это все равно давало хорошую конверсию, потому что другие люди такие: блин, а разберусь-ка я. Вот. И там, как вот Вова говорит, не выпускали еще три видоса, а делали видос короткий, там, типа, на 15 минут, вот, но при этом создавали все равно ситуацию, в которой другие, когда зрители понимали, что он спустя рукава условно играет, и поэтому хотели играть сами.
Это как на этой неделе куча там тир-1 прессы: ой, Silksong слишком сложный. Ну да, как бы...
Мне было мучительно больно смотреть на некоторых стримеров, которые, ну, в платформеры не играют, а вот, типа, выходит хайповая игра, надо ее стримить. Это люди, которые, ну, там, не могут вверх пропрыгать просто без того, чтобы упасть, там, не знаю, 20 раз. Там же есть такие вот сложные секвенции, это... Да, по цветочкам прыгать, это было весело очень смотреть. Ну, да, в целом, мы зачем смотрим стримеров, чтобы смотреть на их страдания?
Да, так что все нормально. Один стример, не буду называть по именам, на релизе, не знаю, брали мы его или он сам игру, он не прошел обучение, он не смог пройти обучение. То есть я зашел в какой-то очередной день, захожу, и вот ему непонятно, он в эти игры, возможно, ни разу не играл, он не может пройти обучение. Но он стримил игру спустя еще 3 недели, ну, там вот по его вот этим стрим-календарю, я через 3 недели захожу, он все стримит ее. То есть я на обучении посмотрел, что он такой: да что это такое, да как это игра, да что это же за жесть. Но при этом вот он вот этот порожек, какой-то там порожек существует, вот он его перешел и все, и подсел. Поэтому я считаю, что это какой-то гемблинг, поэтому вот мы создали наркотик.
Гемблинг, наркотики, геймдев.
Вот саундтрек недавно запустили для игры, так что и рок-н-ролла добавили, так что вообще все хорошо.
Да.
Да, ну вот одна из вещей, которые, Вова, по-моему, с тобой и Димой обсуждали еще на подписании, да, это я вот, ну, я типа сказал: ребят, я вам доверяю, но я без понятия, как это продать, да. Один из трейлеров, который, ну, мне показалось... продал для широкой аудитории, это как раз наш анимационный трейлер, который вообще геймплея не показывает, а показывает ощущение от игры. Может, мы поговорим про это, потому что для меня, как для игрока, типа, смотря так сбоку, это вот, ну, как минимум заинтриговало.
Там было много разных подходов про то, как продавать игру. Наверное, блогеры, почему на них так немножко залипли, они... самый классный, сработавший, и там было действительно сложно объяснить, что это классная игра, и вот проиторизировать первый порог. То есть мы старались. Вот. Про трейлеры мы делали разные. Мы сделали трейлер с Carbot Animations, потому что мы хотели сделать не супер дорогой от Польши такой вот анимационный трейлер, который ты представляешь, от которого был, по-моему, Rock Prince of Persia такой дорогой, вот, который мне сейчас вспомнился. И еще какие-то мы хотели сделать вот такой ютубный контент немножко, который обычно делают пародийный. Нам показалось, что это хорошо ляжет в игру, в общий стёб, который там есть, поскольку там хватает таких мемных моментов, гидрогуси, которых запускали люди на Твиче и так далее. Вот, что с Карботом надо поработать. И именно через гэг вот этот, что все работает только когда король смотрит, мы и продадим. И, соответственно, раз мы продаем гэг, то надо и работать анимацией, которая скорее пародийная и на гэгах строится. Мы ее сделали. Он зашел хорошо. И неплохо продал игру. Не всем. Поэтому потом релизный трейлер, который мы делали, там было про то, что четыре короля в Дискорде собрались, условно, в магическом Дискорде, вот, сидят и срутся, как лучше играть в рогалик. Вот, потому что как раз вот этот момент, что кто-то зафейлил, а ты понимаешь, как он зафейлил, и знаешь, что сделать лучше, это тоже, что людям нравится в играх, особенно когда смотрят блогеров, стримеров, поэтому там, например, в мобилках целая индустрия вот этого фолс-рекламы, где там кто-то тупит страшно в каких-то пазлах, да, и вот это, ну, это продает игры, и здесь тоже это продавало нам игру через то, что ты знаешь, как сделать лучше, чем вот эти люди, которые срутся, и вот это вот именно эмоции, которые испытывает зритель, наверное, которого мы там вложили в этих королей, тоже продавали довольно хорошо, поэтому у нас вот такой вот релизный трейлер получился. Да.
Мемы еще у нас существуют, вот, что я не помню, как появилось, но, по-моему, офигенный селл-поинт, и ну, мемы, отсылки, и ну, классно, мне нравится. Не помню, кто их придумал, но воу.
Да, да, вот и ивенты бы потом добавили к этим мемам. То есть там у нас всегда получалось немножко местами странный разработка. То есть как это? Ты сделал ивент, сделал иллюстрацию, да, к тексту. У нас было наоборот. Ребята сделали кучу классных мемных таких иллюстраций. Мы такие, а давайте придумаем под это событие какое-то опишем. Как мы джедариум немножко. И вот так вот получились мемные ивенты. И вообще я помню, у нас был такой... знаете, когда будет пас по оптимизации игры и так далее, вот у нас гэг-пас был, то есть когда мы просто смешнявок добавляли в игру, потому что вот мы пришли, это было как раз между пивотом и Steam-экспрессом, мемный пас, да. Между
пивотом... Milestone schedule, да, там QA-пас, мем-пас.
Мемный пас, да. Вот, перед Steam-экспрессом мы поняли, что у нас получилась суперсерьезная игра, вот у тебя такой смешной король, такое немножко прикольное описание из гэг, что все работает только когда ты смотришь, иначе ленивые пизанты ничего не делают, да? А потом ты заходишь, и там у тебя все очень на серьезных щах играется. И вот мы добавляли там мемных юнитов, гудроги-гуси, вот эти мемы, ивенты, шутеечки, как-то название королей.
Перерисовали король... королей полностью.
Да, да, всех. Вот у нас так король Брежневус, например, родился такой бровастый и так далее. Там, и они всякие глупости начали творить. Просто чтобы как-то сконнектить то, что ты видишь в иллюстрации, такой смешной, с самим смешным концептом игры, хуком, и то, что происходит в игре. Да? И вот, наверное, это было такое вот, где мы с Семеном и маркетологами наши очень-очень много плотно работали и внедряли изменения именно в саму игру. Вот много предлагали. Это как мемов туда добавить вместе, ну вот это было важно, чтобы у тебя вот этот маркетинговый месседж и вот этот карботовский трейлер смешный, да, кликал с тем, что ты видишь в игре. Тут, наверное, такое вот из интересного, что по маркетингу делали, мне кажется, что это очень важно всегда в игре, когда ты маркетинговый месседж какой-то или обертку придумаешь для игры, чтобы это какими-то минимально болезненными средствами ты потом в игровой процесс, который уже классный, и внедрил. Да? То есть там это могут быть какие-то истории, тексты, вот анимации где-то перерисовали, каких-то юнитов добавили, но в плане геймплея ничего не поменялось, а при этом вот это вот соуса немножко добавили смешного. И у тебя сразу начало и маркетинг заработал лучше, и то, что в игре люди видят, они это тоже кликается с тем, что как мы про игру рассказываем. Мы рассказываем, ну, через эмоции. Вот.
Да, ну вот это, на самом деле, юмор делать в этом году, это очень, да, в этом десятилетии, это очень тяжело. И когда у тебя, ну вот, есть, как бы, есть задача маркетинговая, да, но если так подумать, то она напрямую оборачивается в геймдизайнерскую задачу. Потому что продавать можно то, во что долго играют. А как заставить людей это попробовать? Ну, через юмор. А если маркетинг есть... юмор есть в маркетинге, а нету в игре. Но вот я про то, что это коллаборация, это вот то, как и надо работать. Это не издатель против разработчика, это наоборот, это издатель с разработчиком. Это как одна команда, которая вот думает, как придумать, чтобы продать игру.
Да. Mm-hmm. Так и делали. Вот. И что мы еще интересно по маркетингу сделали? Мы, наверное, из такого... сильно делали ставку на Китай, когда видели, что у китайцев есть интерес, и поработали с очень крупными инди-блогерами, то есть мы прям вложились в компанию в Китае, больше, чем мы обычно это делаем. И сделали прямо из такого... Цену у них регионально ниже, чем то, что нам советовал Steam. Ну, то есть вот там по факту цена в Китае — это та цена, которая была бы, если бы игра... Ну, Steam предлагал оригинальную цену от $10. Ну, то есть мы сделали ее дешевле, зная, что у блогеров она хорошо виралится. Соответственно, надо было эту виральность использовать. Вот, и дополнительно здесь вот еще нажали, когда увидели,
что... 10% меньше рекомендуемой цены.
Да, вот, да, да, это так. Вот. Что мы можем рассказать интересного? Тут был интересный вопрос в чате. Это мы вернемся прямо на начало беседы немножко. Вот когда Семен рассказывал, что вы ходили на джемы. И вопрос от товарища Ред. А вы кушали что, пока шишки набивали на джемах?
Да ничего не кушали. Зачем кушать, когда есть мечта? Ну, честно, я, из-за того, что рукастый, брал какие-то подработки, но глобально я жил на очень минимальные средства, вот. То есть, и не потому, что мне это нравилось, а потому что, ну, наверное, в аскезе думается лучше, мозг лучше проветривается. Наверное, как-то так. То есть, как бы, идея была в том, что я себе доверял, да, и это как-то важно, и вот мы там на одном стриме недавно вычленили, доверял, это значит, что еще и не врешь себе. И я себе не врал, я понимал, что в какой-то момент, да, наверное, придется куда-то устроиться, если там до, ну, 5 лет у меня там было выделено. Вот, но за эти 5 лет, ну что, я молодой, горячий, могу пожить на чердаке где-нибудь. Вот, и я там статейку писал, ну, действительно, короля мы придумали с Максом, и в это время я жил на чердаке на Бали, потому что там было бесплатно жить. Вот, и у меня есть там фотка, там есть стул, стол и коврик для йоги, на котором я сплю. Вот. Поэтому, ну, что-то вот...
Уже матраса не было.
Ну, а зачем? Здоровее.
Ну, окей, ну, у меня затекает все, если матраса нет. Я-то сплю на полу на матрасе, но... Ну, да.
Ну, вот, да. То есть, мне кажется, пока все позволяло... Ну, да, было сложно. Понятно, что я сейчас улыбаюсь, говорю про это, но было сложно. Но, опять же, это закаляет, это создает какой-то вот... То есть, не было... даже ни единого раза, что я подумал, может, нафиг, может, устроиться на работу. Да нет, ну, это как-то вот дело всей жизни. Ну, ладно, второе, я хочу еще более, там, крутые штуки делать. Ну, ладно, вот. Ну, то есть дело всей жизни, там, на текущую десятилетку, условно говоря. Поэтому, ну, как-то ничего страшного. Ну, и говорю, правда, аскеза очень сильно бодрит. То есть... у тебя нет возможности не сделать задачу, потому что если ты ее не сделаешь, ты не выживешь, условно говоря, так. Поэтому, ну, вот.
Небольшой дисклеймер. Страдать при разработке игр не обязательно.
Да, на самом деле, страдать — это когда все правда плохо. Я, ну, старался кайфово жить. И можно жить дешево в нашем мире. Существуют всякие там Авито или страны, например, Вьетнам, в которой квартира там стоит 15 тысяч рублей. Вот, хорошая. Поэтому где-то можно приловчиться. Это даже создает какой-то некий азарт. Ты так думаешь, блин, а на сколько рублей я проживу в этом месяце? Вот. Это не то чтобы страдание, это просто путь. И почему я так делал? Я мог устроиться на работу, мог зарабатывать какие-то деньги, но я про себя говорю. У команды такие же, да, там какие-то были ситуации. Вот. Но хотелось мозг, ну, как-то голову держать, правда, в нормальном состоянии, чтобы ничего не отвлекало. И если уйти на какую-то работу, это жестко. Там начнут какие-то задачи, там с тебя начнут что-то требовать. Ну, в общем, ты как будто будешь изменять своему там основному детищу. Вот. А если ты делаешь все с утра до вечера чисто вот комплексно по одному направлению, это дает намного больше результатов. При этом, если ты геймдизайнер, который должен креатить идеи, это еще больше должно давать результатов. Ты с утра до вечера обязан создавать какие-то идеи. Это и происходило. А кушать это уже там.
Ну хорошо, предположим, что находим дешевое место, где жить. У нас есть матрасик, не матрас, а даже мат для йоги. Ты говорил, что ты заложил для себя 5 лет. Как когда ты сдавался над проектами, то есть у тебя было 20 с лишним геймджем проектов, вот это, мне кажется, интересная тема, потому что часто люди верят в свои идеи, и ты рассказал, почему вы поверили в The King is Watching, да, а uh-huh. до этого, когда результаты примерно похожие, как ты на это смотрел?
Как было, то есть из-за того, что я хотел сделать студию, я создавал команды, и на момент подписания там с Королем мы создавали там еще 3 проекта параллельно, помимо Короля. Вот, это были автономные команды, в которые я там, ну, условно, один день в одну загляну, другой день в другую, вот, и это были разные жанры, это, ну, я типа, как знаете, типа такой мини-издатель был, вот, без денег, но со своими идеями, то есть издатель, наверное, все-таки берет уже существующий проект, а я вот пытался так. Это хорошо помогало понять в целом, ну, то есть, почему я это делал? Потому что я не программировал. И это большая проблема. Если ты не программист, очень тяжело создать игру. Невозможно создать игру. Наверное, так будет правильно. Поэтому приходилось искать программистов. А программистов на энтузиазме, когда ищешь, они, во-первых, малоопытны, во-вторых, у них движки у всех разные, в-третьих, они не смогут, почти никогда не могут сработаться 2 неопытных программиста вместе, потому что они там, ну, сами понимаете... И поэтому получалось, что я находил классного программиста, мы прорабатывали с ним, ну, то есть я делился какой-то идеей, наращивал команду вокруг программиста, и все зависело часто от него. И сейчас Макс, программист, который на Короле, я его обожаю, люблю, и легендарный человек, потому что, скорее всего, все было в них. Если программист отваливался, проект мы как бы закрывали. Вот. Чаще всего я сам не закрывал проект. Ну, то есть не было такое. Это вот когда мы уже Короля начали делать, там мы еще один диаблоид пошаговый делали, и вот я его сказал, что нет, давайте, ребята, сейчас остановимся, мы уже как-то на Короле сфокусируемся. Но пока у тебя полная свобода, наверное, все зависело от этого. Вот у нас там есть игра про поезда. Однажды случилось, что через там 3 или 4 месяца программист почему-то подумал, что я его хочу заменить, что вообще очень странно, и просто удалил билд. А мы на следующий день должны были питчить издателя его. И вот я, собственно, просыпаюсь в какое-то утро, он удалил билд, он заблокировал меня, и потом уже через время понял, что почему это произошло. Вот, но в моменте вот я вкладываюсь, да, то есть у нас там команды разработки, не только я и программист, а еще художники, там, и композиторы, да, там у нас человек 6, и вот происходит такое. И, ну, это закаляет просто, ты такой думаешь, ну, окей, в следующий раз я буду себя вести более корректно, чтобы никто не подумал, что я хочу кого-то заменить, вот. Но это жестко, это очень тяжело. Это очень бьет по лицу, когда вся работа просто пропадает. Вот. Но мы несколько раз пробовали реанимировать этот проект, я находил новых программистов, и так по кругу. Идея, короче, была в том, что установка была в голове, рано или поздно все получится, и я в нее верил. Вот. Потому что верил себе, потому что, ну, как-то видел, наверное, успехи на джемах. Вот мы уже здесь, я там третий раз условно нахожусь. Один раз я на Как Пич Тигры приходил, а один раз я приходил на джем DTF Tiny Build. И там мы заняли какое-то третье место с какой-то игрой. И вот эти все мини...
Ой, ты вспомнил, конечно, это было сколько лет назад? 5 лет назад? Это ковидные времена, по-моему, где-то около того.
Да, и вот эти мини-успехи на джемах, когда ты, правда, делаешь продукт, который находит отклики, и да, ты еще новичок, и да, ты еще мало всего умеешь, но уже там как-то понимаешь и чувствуешь, что в твои игры играют, и они, правда... Ну, там у меня вот за тот год почти все джемы, они там были там на 100 человек, это не люду мы были, но они почти все были там призовые какие-то места. Вот первое, второе, третье, условно говоря. И вот это подталкивало. Ты как-то ощущал и понимал, что ты не дурак, и что ты типа делаешь что-то правильно. Просто нужно больше времени. И вот как-то вот эта чуйка, она создавала, ну, вот, возможность работать, вот, и не складывать руки.
А если вот так вот подумать, какие составляющие успеха, как ты думаешь, этого релиза? Вот на что обратить внимание разработчикам в своем пути, когда можно уже понять, что все, да, вот я делаю успешную игру.
Что, наверное, в нее играют намного больше, чем ты ожидаешь.
То есть вот это вот, плейтесты, демки, вот эти вот внешние признаки того, что игра нравится людям.
Ну, вот плейтест, а плейтест на самом деле очень сложная штука для энтузиастов, потому что его довольно тяжело провести. Очень сложно.
Да, где взять трафик, где взять аудиторию на этот плейтест, это правда, да.
Поэтому я не знаю способов запустить игру без джема, и поэтому не могу там про все это рассказывать. Угу. И поэтому советую ходить на джемы, чтобы был вот этот мини-плейтестик, даже среди разработчиков. Потому что там, ну, разработчики в основном играют другие. Вот. Но, наверное, секрет успеха, если так говорить, вот правда, в том, что по твоим ощущениям, вот ты думаешь, ага, в игру будут играть столько, в нее играют в 3 раза больше. Где-то там случайно случилось, что ты дал кому-то в нее поиграть. И даже на момент джема, когда мы выложили игру там на GX Games, я провожу там очередное собеседование к нам, мы еще не подписались, там буквально месяц прошел, и провожу очередное собеседование, а мне чувак говорит, о, я вашу игру играл. Я программиста спрашиваю, он говорит, а у меня девочка вчера вот про игру рассказывала, на работе сидела, говорит, классная игра, а я понял, что это вот ваш король. И вот эти вот все моменты, и ты такой, о, люди, которым ты игру не показывал, в игру играют. И вот, наверное, это большой плюс. И в моменте, когда ты разрабатываешь на энтузиазме, да, вот начинающий разработчик, ну или просто обычный проект, если этого не происходит, игра может выстрелить, но как будто бы желательно, чтобы это происходило. Вот, и вот в моем ощущении был перебор, что вот мы будем доводить и ту игру до релиза, и мы над королем работали, ну пока мы там с вами не познакомились, мы над королем работали до релиза, хотели его довести, просто без издателя. Вот, потому что он показал вот по ощущениям, намного больше чего, не знаю, вот этого начального успеха, начальной какой-то идеи в том, что в него играть будут.
Я почему этот вопрос спросил? Потому что очень часто разработчики игнорируют внешние какие-то факторы, когда делают игру и стараются ее, скажем так, показать не сразу же. И этот момент оттягивает как можно дальше. То есть, если так подумать, твой совет заключается в том, что нужно как можно раньше показывать свои еще игры, чтобы или проводить какие-то тестирования, демки выпускать.
Ну вот, опять же, не имея комьюнити и не имея возможности сделать плейтест, наверное, идти в какие-то... Ну, может быть, можно на джем типа залететь с текущей идеей, сделать там... Ну, это неправильно и некрасиво будет, но, возможно, если уж сильно хочется создать там, вот игру и посмотреть, как в нее играют. Ну, то есть, наверное, тейк про то, что плейтест обязателен, он важен. Но плейтест должен проводиться среди людей, не твоих друзей, не твоих знакомых, что происходит чаще всего. И, может быть, даже не от целевой аудитории. То есть, ну, по-хорошему, да, в ЦА надо бить, но, наверное, как-то всеми правдами и неправдами найти вот эту вот какую-то плейтестовую движуху. Наверное, да. И если на ней все хорошо, то есть, я говорю, 3x3 это все хорошо, потому что все тебе всегда скажут, да ты молодец, красавчик, типа, хорошую игру сделал, я поиграл минуту. Вот, типа, мне по скриншотам уже понравилось. Вот, но вот если... X3 от этого, если человек говорит, блин, да я залип, мне реально нравится. Вот, тогда, да, это оно.
Окей.
Я хочу как раз про этот момент рассказать, когда люди играют, там знакомые общаются. Я недавно общался с ребятами Сербской игровой ассоциации, и они такие... Мне директор их высказывал, что у них вся ассоциация вместо того, чтобы работать, теперь сидит и играет в Короля 9. Потому что они как-то знали, что Семен все это делал и Осип все это делали, пока были в Сербии. То есть играть в сербскую, такая, да, сербская игра, и класс, начали попробовать и просто залипли. И они, говорят, должны были организовать мероприятие, а в итоге чуть не опоздали со всей организацией, потому что залипли играть. Вот такое вот, наверное, тоже приятно слышать. И я такое слышал еще со старта, когда еще... Я вот на ИЧ нашел, не на... не на опер. Вот. Что люди играли, залипали, это было прям прикольно. И в комментах ты это читаешь тоже.
То есть из-за короля у нас сербская игровая ассоциация настолько неэффективной стала, что она упадет, и это мы будем винить на нашу игру.
Ну, я надеюсь, нет. Я надеюсь, нет. Наоборот, вдохновиться. Подожди.
Ну, да, вдохновение, да.
А там еще в чате спрашивают, а с каким проектом ты приходил на печи к нам? Я уже тоже забыл.
А я чуть...
Сотовый рогалик, по-моему, был.
Я чуть менее этот гемблинг, как это слово-то... ну, короче, я гемблинг показал лицом. Вот, его... Что? Там была слот-машина рогалик. Типа, я потом подумал, надо как-то скрыть, типа, что это гемблинг. Наверное, стоит...
А как он назывался?
А что-то там Lucky Field. Мы делали его год. Да. Без плейтестов, и поэтому мы его не доделали. Может быть, игра бы была...
Окей. А, Lucky Field, все, вижу. Это было в 23-м году, да.
Да, и может быть, игра бы была окей и все такое, но у нас не было плейтестов, и от этого мы все перегорели, а мы не понимали, что делать дальше, был вот этот производственный ад, ну, стандартно, и было тяжело. Вот, но... А еще мне кажется, что из-за того, что азиаты больше... Ну, и у них же вообще казино там нельзя. Вот, мне кажется, поэтому король там хорошо заходит. И там какой-нибудь Monster Train и все остальное. Вот, поэтому...
Ну, китайцы вообще все блогеры называли это... играю в симулятор большого брата, и там название City King's Watch даже не фигурировало нигде. Вот это прям было. Мы даже спрашивали наших ребят из Азии, а слушайте, давайте это прям в промо-компанию возьмем или прям назовем так. Они говорят, ну, знаете, у правительства китайского может подняться вопрос, поэтому, наверное, если вы так назовете, то давайте без нас.
У вас там нет короля похожего на...
Кто в тюрьму идет, не я.
Главу компартии китайской нету случайно?
Пока нет, но мы... Пока у нас... мы босса хотим китайского добавить. Ну и вообще, да, стараемся немножко китайщины...
Там Monkey King, подожди, там ничего такого.
Хорошо.
Ну, у нас там и Шрек существует где-то внутри, вот, и я не знаю, можно ли с ним что-то делать или нет, мы его никогда не добавляли, вот, но он в игре где-то там внутри игры есть.
Я думаю, DreamWorks не оценит юмор.
Ну, нет. Вот, мы его не назвали Шреком, там на превьюшке, вот, когда есть человек, там стоит просто туалет, вот, и есть кто он, Шрек, кто он?
Огр.
Огр,
да.
Просто Огр.
Да. Огр из Огра, город в Латвии. Серьезно.
Да?
Да, очень высокие люди жили, и их называли Ограми, и оттуда пошло Огр. Город называется Огре, ну, типа, как сам пишется. Лор Латвии раскрываем.
Слушайте, прикольно, не знал. Но это, знаете, как в этом... По-моему, это было... Блин, не в Ace Ventura. А в пародийном фильме вылетело название из головы про 007, который был. И там, когда кричат в какой-то момент «Годзилла!», но на самом деле из-за международных копирайт-законов это не «Годзилла», а динозавр напоминающий. Это самое у нас со Шреком было.
Да-да.
Это Остин Пауэрс, по-моему.
Остин Пауэрс, точно, точно.
Так, хорошо, я смотрю, у нас как бы мы, наверное, практически все уже обсудили, что хотели. Или как, или еще посидим?
Да, мне кажется, полтора часа мы вот так вот прямо... Вот как прошел таймлайн разработки этой игры, да, вот так же самый подкаст прошел. 1, 2, 3, 4.
Да, все хорошо. Ну, давайте тогда закругляться. Если есть что-то у Семена Владимира сказать в конце выпуска, можно как бы какие-нибудь пожелания разработчикам? Это можно сделать прямо сейчас.
На каком йога-мате лучше спать?
Ну, я думаю, что... Вот мы уже несколько раз про это говорили. Я Семен, у нас вот такой вообще успех King is Watching. Это как раз про то, что мы все умели договариваться и понимали, что все хотят сделать лучше проект, да, и смотрели куда-то ну, там реалистично оценивали, что можно сделать с имеющимися ограничениями там, движка, или с имеющими ограничениями сроков наших, да, чтобы шесты не протухли. То есть это... и это работало очень классно. То есть, наверное... было бы классно и для издателей, и для разработчиков, чтобы мы все понимали, что вот протухающие виш-листы — это то же самое, что это в движке нельзя сделать, да, вот, вот примерно одинакового порядка вещи, и тогда будет все круто. В общем, ищите людей, которые стремятся к такой же цели, как и вы, и классно общайтесь, доверяйте друг другу. Это мое пожелание такое, Семен, то есть, что докинешь.
А мы пожеланиями? А пожелания кому?
Инди-разработчикам, кто нас слушает сейчас.
Да, ну я как Коля, мне сказал, кайфуй, ты вот, и я им скажу, кайфуйте. И ему же кто-то тоже сказал, кайфуй. Наверное, правда кайфовать важно. И тут как-то я на одном тоже там обсуждение нашлось, что, ну вот у меня вроде подход такой бизнесовый, и кто-то там написал, что, ну так это значит не творчество, нифига, это вот можно просто магазин лучше открыть. Да нет, это творчество, ты просто, ну, с головой к этому подходишь, но это все еще интересный процесс, ты все еще придумываешь мир, ну, ты типа бог, ну да, там, типа, условно, вот, но ты все еще придумываешь продукт, в котором ты можешь сделать все, что угодно, и ты занимаешься теми процессами, которые, ну, которые там художники, да, там, музыканты, все делают одно и то же, ты создаешь эмоцию, и ты создаешь способ общения, да, там, с людьми, с, которые с продуктом, с этим взаимодействуют. Поэтому это на 100% творчество. Просто стоит к нему подходить немножко с умом и понимать. Главный тейк про это, да, почему я про это говорю? Потому что, исходя из того, что, ну, то если ты игру продашь хорошо, ты получишь вот этот комментарий, когда ты создал какую-то механику, какую-то фишечку, ну, или в целом всю игру, ты получишь вот этот комментарий, который ты жаждешь, что ого, классно, вот это получилось так, как я хотел, вы создали штуку, которая мне нравится, что, ну, типа, мне кажется, вот венец как бы желаний каждого творца. А если делать игру мечты, которую ты не сможешь продать, ты это не получишь. Поэтому, пока ты делаешь игру мечты, поглядывай немножко на маркетинг, поглядывай немножко на то, чтобы ты игру продать, чтобы ты как бы вот это вот искомое, желанное получил. Не все мы там для денег это делаем, да, ну, мы для денег. Но кто-то хочет это делать ради, не знаю, того, чтобы проявить себя. Но чтобы это случилось, наверное, все-таки, да, начинающим разработчикам, да и всем разработчикам, ну, поглядывайте на то, как игру продать, и делайте игру, которую стоит продать, на которую можно продать как-нибудь. Вот через мемы, как мы продавали, да, например. Но тогда это даст результат. А так, ну, очень стрёмно, очень тяжело смотреть на тех, кто делают классные игры, но не могут их продать. Это, к сожалению, ну, ваша ошибка, ребята, тех, кто это делал. Вот. Поэтому это стоит признать и двигаться дальше. Нужно игру продавать еще. Помимо того, чтобы сделать ее качественной, классной и крутой. Вот.
Спасибо.
И выпустить ее до того, как про нее все забудут. Это, мне кажется, тут тоже очень важная переменная, которую легко недооценить.
Да.
Потому что виш-листы что делают? Протухают. Все, на этой позитивной ноте я предлагаю завершить наш замечательный выпуск. Следующий будет, как обычно, через неделю. У нас будет посмортом одного из инди-проекта. Приходите, будет интересно. Также напоминаю, что у нас каждый последний четверг месяца проходят питчи, как питч-тигры. Вы можете прислать свою заявку в любом выпуске как питч-тигры. В описании есть ссылка на подробный документ. Там все написано, что нужно делать. А также, если у вас есть какая-то интересная тема, вы в чем-то разбираетесь в разработке игр, пишите. На сайте kdcast.com есть форма контактов, туда можно написать, письмо мы получим, и ответим, и выберем удобную и устраивающую для всех дату. Так что ждем вас, приходите, и всем пока.
Пока.
Пока.